Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Рад вас видеть. Поднимите руки, пожалуйста, кого я видел уже. Мне трудно сразу определить, кого я уже видел. Кто меня здесь видел на этой сцене уже? Спасибо. Спасибо вам, дорогие. Весной этого года мы начали говорить на эту тему. Тема, которая объявлена сегодня. Тема. Воспитание детей в позитивном понимании этого слова, воспитание, понятие. Воспитание значит, если русский язык знаком, этимология слова отслеживается, даже если вы небольшой специалист в языках, воспитание, то есть восстановление, например, да, говорят люди, это значит повторно. То есть необходимо дать некое питание. Например, когда вы занимаетесь садоводством, у вас в саду кусты жовника, смородины, и вы подходите с лейкой к этому кусту, засушливали со шлангом, засушливали лето, вы поливаете этот куст, и вы думаете: пожалуй, сегодня я поливаю все-таки не смородину. Сегодня я хотел бы поливать крыжовник или манго, или банан. И начинаете поливать как-то особенно. Вот так вот леечкой вокруг, или по квадрату, по периметру, или так, как-нибудь, или спрыскивая так. Предполагает, что эта техника позволит из этого куста вам со временем сделать желаемый куст с плодами, которые вы хотите. Возможно это? Нет. Вряд ли от поливания. Потому что питание это означает, уже что-то есть, это надо просто напитать. То есть питать значит дать вырасти тому, что есть, дать вырасти и развиться. Воспитание это не значит вы формируете, да, то, с чем имеете дело, того, с кем имеете дело. Согласны? То есть воспитание просто, у вас нет большого выбора, это уже крыжовник, ваше дело поливать. Как пошутил один психолог, педагог, он сказал, даже если ребенок хорошее яблоня, родители все равно пытаются из него сделать хорошую грушу. Да. То есть плевать, что яблоня, главное, что мы хотим, чтобы было что-то по-своему, груша. У нас есть тысячи своих причин, почему мы хотим увидеть в детях то, что мы хотим увидеть. Но представьте себе, у них миллион причин, почему они не будут тем, чем вы хотите их увидеть. Но мы возьмем 12 причин главных, 12 причин, почему дети не собираются быть тем, чем вы их хотите увидеть. 12 причин есть. Как сказал один мудрый человек о педагогике на сегодняшний день, он сказал, каждый знает, как воспитывать детей. Любой, как говорят, любой дурак. Каждый знает, как воспитывать детей, за исключением людей, у которых дети есть. Очень часто бывает так, что книги, очень распространенные книги по воспитанию детей, оказывается, что у автора никогда детей не было. Знаете такой феномен, да? Я, например, сомневаюсь, что у Бенджамина Спока были дети, хотя, возможно, и были. Или если они у него были, я сомневаюсь, что у него было время заниматься с ними. Ему надо было писать книги по воспитанию детей. То есть такой парадокс. Папа пишет книги по воспитанию детей и своих детей никогда не видит. Я так со своей дочерью иногда шучу, со старшей дочкой. У меня трое детей. И дочка приходит ко мне поговорить, я сижу. Я говорю, доча, не мешай мне. Она приходит поговорить, дочке 20 лет, хочет общения с папой. Я говорю, доча, не мешай мне, мне надо готовиться к семинару по воспитанию детей. Ну это же нормально, работа же важнее, чем дети, даже если работа связана с детьми, правильно? Итак, каждый дурак знает, как воспитывать детей, за исключением тех людей, у которых они есть. Это как эпилог. Но как такой... Главное настроение, лейтмотив наших пяти, по-моему, вечеров, проведенных вместе. Я хотел бы использовать неожиданный совершенно документ, неожиданное может быть, малоизвестное имя, и которое по-своему потрясло меня, потрясло не в силу того знания, которое я получил из этого свидетельства, этого документа, а больше потому, что он относится совсем к другой эпохе, нежели та, в которой мы живем, и полностью отражает суть того, как должен относиться к детям. Вы слышали такое имя Януш Корчак? Кто-то слышал? Кто-то слышал. В большинстве этого педагога случаев его не знают, потому что он жил во время, в котором о подобных принципах педагогики вообще никто даже слышать не то, что не слышал, а не хотел и не рисковал даже слышать. Он жил в конце 19 века, родился в 1878 году и погиб в 1942 году. Это уже о чем-то говорит, правда? Это выдающийся польский педагог, писатель, врач, общественный деятель. Его деятельность основана на формировании в детском коллективе и отдельных воспитанников навыков самопознания. Еще раз повторяю, 1878-1942 год. Особенно вот вторая часть важна. Больше всего в странах мира, таких как Германия, как Советский Союз, правительство, система образования было заинтересовано в самопознании детей, да? Чтобы дети занялись самопознанием. Да? И в годы оккупации Польши, фашистской Германии, Корчак героически боролся за жизнь детей в варшавском гетто. То есть он оставался все равно педагогом, даже когда уже жил в условиях гетто, плена практически. И он погиб в газовых камерах Треблинки вместе с 200 своими воспитанниками. То есть он оставался с детьми вплоть до дверей, до дверей газовых камер. Вот это настоящая педагогика, я считаю. То есть степень самопожертвования ради детей, вот что определяет силу воспитания. Насколько мы готовы жертвовать собой ради детей, а не детьми ради себя. Существует два вида педагогики на самом деле. Один вид педагогики, если ее так можно условно назвать было бы, в кавычках, это когда дети для себя. И второй вид педагогики – мы для детей. То есть один основан на бескорыстии, второй основан на бескорыстии, второй на корысти. И если воспитание детей происходит по первой схеме, мы для себя, то происходит то, о чем предупреждали древние тексты. Древние тексты говорили, в любом коллективе, будь то семья или, не знаю, офис, целое царство, если старшие эксплуатируют младших, эксплуатация происходит. Эксплуатация просто-напросто. Называется «дети для нас» или «дети для образования». Не образование для детей, а дети для образования. Вот от педагогов такую слышал формулу, что вот у нас кто-то сокрушался. Он говорит, у нас образование, не образование для детей, у нас дети для образования. И семьи, в семьях тоже. У нас не дети не родители для детей, а дети для родителей. И бывает, что граждане для государства, да, вы знаете, слышали о таких государствах немножко? Что граждане для государства, а не государство для граждан. Это граждане должны копать каналы, рыть каналы, строить заводы ценой своей жизни, просто погибая на этих стройках. Чтобы государство процветало, страна могучая и нерушимая. И этот принцип – это зараза, это инфекция. Как вы думаете, люди, которые выросли в стране, где люди, живые люди были для государства, а не государство для живых людей, как вы думаете, какое отношение у них было к детям? Такое же, потому что это иерархия определенная. Веды предупреждают, если царь эксплуатирует подданных, подданные эксплуатируют своих подданных. И кто такие подданные у царя, у правительства? Это граждане. А кто подданные у граждан? Дети. У каждого дома свое государство. Эта схема заразная. Эксплуатировать младших. Она переносится. И только немногие герои, вроде Януша Корчака, они стали сопротивляться. То есть он стал сопротивляться этой системе и попал вместе с детьми, попал куда? В гетто. Да. А позже попал в газовые камеры. То есть, представляете, оказывается, в этот век, когда старшие эксплуатируют младших, имеется в виду те, кто правит, они часто не игнорируют нужды людей, Они лишают сил покровительствовать своим младшим. Поэтому это определенный вид героизма в наши дни быть настоящими родителями. Это вид героизма. Это действительно искренние родители сейчас, искренние мамы, которые сюда еще на фестиваль приехали. Я еще представляю, как вы ехали. Особенно с детьми, те, кто маленькие дети там. Одному полгодика, другому 2 годика, третьему 4 годика. Как вы добирались сюда? Неважно, чем вы добираетесь, машиной, самолетом или поездом, это экстрим в любом случае. Да. И здесь тоже маме нужно послушать лекцию, маме нужно при этом посмотреть, чтобы все были в порядке, чтобы можно было найти к концу дня ребенка в 30 километрах в радиусе от Чугур. Да. Чтобы все поели, чтобы все были одеты. И папам то же самое, весь этот менеджмент выдержать. Это большой героизм на самом деле, без сомнения, большой героизм. Но я приехал вдохновить вас еще, похвалить вас уже за имеющийся героизм и вдохновить на больший героизм. Я вчера сказал, что я собираюсь вас ругать, но я что-то передумал. Что-то огляделся, думаю, что их ругать, бедных. Мама подошла одна, она говорит, у меня 3 детей, как сделать так, чтобы им всем хватило любви? Спрашивает меня в России 2012 года. То ли вы не знаете ответа? Никак. Но удивительно, что она хочет это сделать. Каким-то чудесным образом она хочет это сделать. И самое еще более удивительное, что есть знание, каким образом это сделать. Это знание само по себе несложно, но оно очень трудно в исполнении, потому что вы живете в условиях, где старшие не покровительствуют младшим. И в условиях, где это не происходит, вы сами должны начать покровительствовать младшим. Представляете? Об этом говорили веды. Если царь начинает беспредельничать, то подданным становится невыносимо тяжело выполнять свои обязанности. В ведах это называется дарма. У родителей есть своя дарма. Дарма родителей – это отдать и забыть. То есть дарма родителей – поклясться себе, что я никогда ничего не захочу от ребенка. Это дарма родителей. Как только родители дают себе такую клятву, об этом разные психологи пишут. О миссии семьи, например, Стивен Кави. Кто-нибудь заинтересовался Стивена Кави трудами? Поднимите руки, кто Стивена Кави читал. 7 привычек эффективных семей, по-моему, называется последнее. Или навыков, 7 навыков эффективных семей. Там говорится, что дети должны чувствовать, что вы ради них готовы сильно жертвовать. Но интересно, что матери русские все готовы сильно жертвовать до саморазрушения, но почему-то это не радует детей. Это больше огорчает и налагает чувство вины ужасное, что из-за меня погибает самый любимый, самый дорогой, самый чудесный на свете человек. Это невыносимо для детей. Поэтому это самопожертвование должно быть очень здоровым ключом. Очень важно понимать, что такое самопожертвование женщины. Самопожертвование женщины – это когда она не избавляет детей от тяжелого груза за свои страдания. Это самопожертвование женщины. Еще раз повторю, а то она забудется быстро, эта фраза. Самопожертвование женщины – это значит избавить детей от груза за свои страдания. От душевного груза за свои страдания, от скорби за свои страдания. Избавить детей от этого, чтобы они не чувствовали этого. И решается это одним способом. Если женщина старается стать счастлива, ища поддержки у тех, под чьим покровительством она находится. У родителей, у старших, которые лучше, чем родители, бывают. У мужа, да, у священников, у Олега Геннадьевича Тарасунова. Да. Ищет покровительство для того, чтобы счастливо жертвовать, а не насмерть. Потому что жертва хороша, если она не... Жертва хороша со стороны родителей, если она не приводит к жертвам со стороны детей. Согласны? Избавить детей от необходимости жертвовать ради вас. Своим комфортом и покоем, то есть счастьем. Когда ребенок видит несчастливую мать, он жертвует своим детством фактически, он жертвует своим счастьем. Запомните это. То есть это неоправданная жертва. Кто-то из русских классиков. Сказал, что я сейчас просто мне выпало, кто это именно был, напомните. Он сказал, что ничто на свете, ничто в этом мире не оправдывает детских слез. Достоевский, спасибо, Достоевский, действительно, Достоевский. Ничто на свете вообще не оправдывает детских слез, ничто не оправдывает детской скорби. Даже родительская жертва, материнская жертва, она не оправдывает детских слез, понимаете? То есть Как же так сделать жертву такую, чтобы ребенок сам не начал приносить жертвы? Чтобы он счастлив был. В этом вопрос. Итак, если старшие по-настоящему покровительствуют младшим, даже в тех условиях, где сами не получают покровительство, не получают, это означает, что его нет. Вот очень важный момент. Смотрите, вы живете и не получаете. В принципе, не особенно кого-то волнует, что происходит в ваших семьях. То есть, если даже ваши дети ходят в школы, то это не потому, что школы заинтересованы в том, чтобы они были счастливы. Просто есть школы, и в них надо ходить. Так повелось. В них надо ходить, чтобы дети были в определенных, как бы, в определенных рамках. Да. Есть много других причин, почему сами дети ходят в школу. Им там иногда интересно, иногда есть друзья, иногда они даже что-то узнают. Но вы должны признать, изначально повелось так, что есть школы, и уже дети для школы. И в этих условиях родителям очень трудно дать правильное покровительство. И что происходит? Если родители не в состоянии дать покровительство, так же, как любой старший, если не дает покровительство, младшим, между младшими, что складывается, какой вид отношений? Соперничество, война. Когда мама подходит и говорит, что дети, я волнуюсь, что дети будут ревновать друг друга, у меня несколько детей, я не знаю, как распределить свою любовь. Дети будут ревновать друг друга, они уже ревнуют, они ссорятся поэтому. Я говорю, ссоры между детьми, так же, как конфликты внутри государства, между подданными, всегда результат эксплуатации высшими руководством или авторитетами эксплуатации младших. Если высшие эксплуатируют младших, то младшие начинают конкуренцию, ссориться. Почему они начинают ссориться? Потому что тот, кто победит, ближе получит большие бонусы, он ближе будет к любви. То есть дети борются за то, чтобы получить любовь матери, согласны? Да. Даже когда они борются за одну игрушку, может быть, не игрушка так важна, а то, что мама скажет сейчас, да дай ты ему эту игрушку, да? Мама скажет, да дай ты ему эту игрушку, и в этот момент я получу некое благословение мамы, то есть особенное расположение мамы к себе, за которое я боролся. Мне игрушка не нужна, мне надо, чтобы мама сейчас вмешалась, отобрала у старшего игрушку и дала мне, тогда я почувствую, что мне вместе с игрушкой перешла любовь. Когда детям покупают две игрушки, чтобы они заткнулись, это решается что-то, нет? Вот вам обоим по такой игрушке, вы идете в магазин, вот там, через дорогу, они это решает что-нибудь? Нет. Они найдут ту, которая осталась одна. Вы нечаянно не уследили, или один потерял, младший потерял игрушку, и теперь одна игрушка, все. Поэтому в условиях, где старший эксплуатирует младших, младший всегда находится в конкуренции, конфликте. Как хотите называйте, ревность там, как угодно. А что происходит со стороны, а как по отношению к старшим себя младшие проявляют? Они им завидуют. Вот что говорят веды. Странно, да? Завидуют. То есть дети говорят, вот если бы я был взрослый, меня бы никто, я бы сколько хотел бы себе игрушек позволил, я бы делал, что хочу. Да? Такая книга была даже в советское время, помню, забавная книга, мудрая по-своему, назывался «Праздник непослушания». Вы помните ее? Мультфильм был, по-моему, снят еще, да? Однажды родители куда-то все исчезли, они ушли куда-то. И детям было позволено делать все, что хочешь. Ничего хорошего из этого, конечно, не получилось. И это правильно. Но дети начинают завидовать старшим из-за того, что старшие, они в более выгодном положении, они эксплуатируют, а мы эксплуатируемые. То есть я должен становиться самостоятельным, я должен помогать маме, я должен убирать квартиру. Мне это объясняют как долг, обязанности мои. Почему? Потому что мамы нет сил убирать ее. Не потому что это мне очень полезно. Просто маме так удобнее. Удобнее в ее ключе жизни, в ее формате жизни. Она сама не получает покровительства, вот в чем беда. Мама неплохая, просто она не получает покровительства, не пытается искать его даже, не может ничего с этим сделать и не хочет. И поэтому вместо того, чтобы изменить свое положение, она меняет мое положение. Вместо того, чтобы быть под покровительством, я становлюсь тот, кто должен помочь ей. Дети должны помочь нам жить спокойнее, должны меньше шуметь, они должны сидеть вот так всегда, должны помыть кружку, убрать комнату. И они не понимают, что это же им надо, это не нам надо. Вот это самое большое вранье. Понимаешь? Замените слово на «надо» на «хочешь», и вы поймете абсурдность этой фразы. Ты понимаешь, доча, это не я хочу, чтобы ты комнату убрала, это ты хочешь. Просто не понимаешь. Поэтому Очень трудно, почему нет никакого основания критиковать родителей, если вам покажется, что ваш адрес какие-то обвинения, или что вас упрекают чем-то, или что вы почувствуете вину, особенно женщины. Знаете, что это неправда, и это нездоровый признак. Это неправда, никто не упрекает. Ваше положение незавидно, вы лишены покровительства. Раз, второе, рожая детей, давая им жизнь, вы должны дать им покровительство. Вы должны дать. Вот здесь очень у организаторов и людей, которые трудятся тяжело, они тоже эту схему чувствуют очень сильно, вот кто устроил этот фестиваль. Они сами не имеют элементарного покровительства, никакой поддержки, не то что правительство Российской Федерации, да, там субсидии. У вас такой замечательный фестиваль. О май гад, это благость. Приедут самые лучшие люди России. Мы хотим из бюджета России вам выделить. Пускай они питаются бесплатно. Да. Они не пьют, не курят. Этим людям надо идти навстречу. Нормально? Скажете,
вот и вы идеалист, да. Вы в России редко бываете, наверное.
А почему бы и нет? Почему бы и нет? Самый лучший. Однажды я отправлялся в поездку по Сибири и Уралу с семинарами, и позвонил мой клиент, серьезный предприниматель, который работает в России. Он живет в Латвии, но работает в России, с московской большой компанией, производящей спецодежду. И он попросил меня пообщаться. Он говорит, мне надо поговорить, у меня личный вопрос. Я говорю, я уезжаю в Россию, мне некогда будет поговорить. Он говорит, я поеду с вами, чтобы поговорить. И он поехал в Красноярск, Пермь, да, то есть поехал по всей России со мной. И вот так он приходил в зал, он очень уважительно относился, так с почтением, и приходил в зал и садился вот с людьми, как такие, как бы, в разных городах России. И он после этого тура, он сказал, я в шоке полном. Я предприниматель, который знает Россию достаточно хорошо, я много путешествую, делаю бизнес, встречаю людей и так далее. Мое глубокое убеждение было, что у этой страны нет будущего. У нее нет будущего. Это провал просто уже. Все, это провал и фиаско. Вот в чем я был убежден в свои 40 с лишним лет. Но, говорит, когда я посидел на ваших семинарах, где аудитория не отличается, меня спрашивают, как вам в Перми аудитория? Я говорю, такая же, как в Риге. В Красноярске говорят, как вам у нас аудитория? Я говорю, такая же, как в Перми и в Риге. Что светлые люди, они отличаются, это особенная нация, это не важно, где они, в Латвии или в России. И тогда он сказал, я поверил, что на самом деле будущее есть. Я избавился от своего скептицизма, от своего пессимизма. Я посмотрел на этих людей и понял, будущее есть. Поэтому это подвиг. И организаторы здесь, я начал говорить про этих людей, они сами имеют семьи. Их жены сейчас, с утра до вечера, это жены моряков. Они в рейсе, все. Жены мужчин, которые вот здесь устраивают ваш фестиваль, ваш быт, лекции, это все жены моряков, они ждут мужей из рейса, из дальнего похода. Они не видят их ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. То есть они в своем роде лишены покровительства. Знаете почему? Потому что эти люди ужасно хотят дать вам покровительство. Они хотят, чтобы вы были защищены, чтобы в этой стране, где даже человек, который, в общем-то, за вас отвечает, он хозяин, человек, который вас принял на этой базе, он тоже так, ну, как бы не очень считает, что он вам что-то должен, правда? Ну как, вы приезжаете в отель, разве вам там что-то должны? Нет, вы должны, заплатить должны и уехать быстрее. Да. Поэтому трудно в этих условиях давать покровительство, когда ты сам его полностью лишен. Трудно быть родителем, когда ты понятия не имеешь, что такое. Ты не видел к себе родительского отношения. Это приходится на ходу делать, то есть на ходу прямо вот сейчас. И вот мы с вами сейчас это и делаем. И начать семинар я бы хотел, прочитав вам 10 заповедей Януша Корчика для родителей. То есть вот этот человек, который отправился в газовую камеру вместе со своими учениками. И сделал он это, 10 заповедей он написал не в 2012, когда свобода, так сказать, слова, там, да, нет цензуры, не работает, как бы, так очевидно не работают спецслужбы. И он написал эти 10 заповедей. Я хотел бы вам их прочитать. Меня шокировало, еще раз должен сказать, то, что я прочитал о том, что было написано практически 70 лет назад. Да. В условиях, в которых просто рот открывать на эту тему лучше не стоило. В условиях, в которых во всех школах было применялось физическое, например, в Европе физическое наказание было абсолютно распространенным. Физическое наказание за любую провинность, порки. особенно в Германии. Кстати, психоаналитики, социологи, они пришли к заключению, что успех Гитлера вообще в политике и то, что он пришел к власти, был обеспечен запоротым розгами в школах серым меньшинством, которое проголосовало или дало поддержку этому странному человеку только для того, чтобы их оставили в покое. То есть это люди, лишенные собственного мнения. Люди, которые силой физического подавления, так с детьми происходит, физическое наказание приводит либо к тому, что человек теряет личность, либо становится криминалом, другого результата нет. Он теряет полностью личность, угадайте, про кого я сейчас говорю, про женщин или про мужчин? Про женщин. Да, полностью качество личности просто превращается в нечто аморфное. А физические наказания мальчиков приводят к тому, что они звереют просто и становятся бойцами вермахта. Поэтому Януш Корчик герой, педагог, потому что он смог произнести эти заповеди, написать их, зная, чем это для него закончится. Он знал, чем это закончится в тех условиях. Но сейчас никто нас не будет преследовать за то, что мы примем эти принципы. Единственное, что нам трудно очень, это уже в них поверить, потому что, кажется, условий для того, чтобы так жить и так относиться к детям, никаких не осталось. Итак, первая заповедь. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Я бы мог на этой заповеди остановиться, потому что я в этом ключе хочу прочитать свой семинар для вас здесь. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. Очень трудно. Очень трудно из-за того, что повторяется ежедневно, хотя мы интересуемся разными мантрами и медитацией, йогой, и читаем различные молитвы. Самая укоренившаяся молитва и самая сильная мантра в нашем сознании – это мантра «Я мне мое». Она все время читает сама, автопилот. Настолько вот, говорится, что в результате очень сконцентрированного, сосредоточенного чтения молитвы или мантры, что происходит? Мантра становится частью тебя, молитва становится твоей сутью. И вот из-за того, что мы очень долго повторяли мантру «Я мне мое», она стала автоматической уже. Автоматической, то есть как это работает? Есть я женщина, мне судьба дала троих детей. Мне дала я, мне дала. Мне ведь дала, это же мне, я рожала сама. Кто это может опровергнуть? Я рожала, мне дала судьба, Бог дал троих детей, мне дал. Раз дал мне, значит, что это?
Мое.
Эта мантра, она на трех бусинах повторяется. Вы видели, да, мусульманские четки, люди ходят с четками прямо на улице, маленькие четки, они читают какие-то молитвы. В православии приняты четки, Иисусову молитву читают определенное количество раз. Вот здесь прямо в первом ряду человек с четками. Эти четки очень компактные для мантры «Я мне мое». Три бусины. Я мне мое. Да? И когда вы «Я мне мое», какая следующая бусина по кругу? «Я». Смотрите. Есть «Я», мне Бог дал детей, это мои дети. Значит, это «Я», конечно. А кто же это еще может быть? Как у них могут быть другие взгляды на чистоту? Как они могут не принимать ведическое знание? Была бы моя воля, я бы вас расстреляла, доктор. Да? Помните, да, классику Булгакова? Я бы вас расстреляла, доктор говорит Преображенский. За что бы вы меня расстреляли? А вы не любите ведическое знание и доктора Тарсунова? Ну, то есть пролетариат там звучит. Как это наши дети могут не любить Тарсунова и не хотеть слушать лекции Олега Геннадьевича, а? Как это они могут? Это же знания, которые мы поняли, мы реализовали. Я говорю, они вообще не обязаны вам ничего хотеть, то же самое, что вы. Конечно, есть ценности, которые неоспоримы. Ценность неоспоримая. Вот знания абсолютно, действительно, чистые знания, которые ведут к счастью безотказно, закономерно. Но один из законов, что даже эти знания вы не можете никому навязывать. Потому что так даже не делает верховная личность Бога. Один из уважаемых принципов, самых первоначальных принципов, которые описываются в отношениях между Богом и живыми существами, это принцип чего? Независимости. Хотя мы полностью зависимы во всем от Бога. Он наш Отец Верховный. Он нам дает свободу выбора, в том числе свободу не следовать Ему совершенно и не вспоминать про Него ни разу. И никогда вы в Библии не прочитаете на какой-нибудь странице или в Коране. Ну вот, совсем папу забыли. Как и читали, читали, вдруг такая страница, на ней написано. Ну вот, совсем. Раз в месяц позвонить сложно. Даже с днем рождения не поздравите. Вы знаете, когда у Господа день рождения? Ну тут есть партизаны, знают, конечно. Но в большинстве, кто знает, поднимите руки. 1 апреля. Ну вот, даже не знаешь, когда у папы день рождения. Пишет в Библии, да. Да, каждый день. Чего не поздравляете каждый день?
Поздравляю.
То есть нет претензий, понимаете? Я дал вам все, дышать, сердцу биться, все дал, каждую секунду опекаю вас. Людей дал, солнечный свет дал, дружбу дал, знания дал, все, любовь дал, все. Защищаю от напасти постоянно день и ночь. И не прошу совершенно, будете звонить, не будете звонить, поздравите, не поздравите, нет проблем. Атеисты вы, верующие, правильно верующие, странно верующие, странно верующие. Что-то придумали, что Бог это свет, например, да? Бог это сияние. Представьте, мне дочь такая вышла бы. Я говорю, дочь, здравствуй. Она такая, кто ты? Я говорю, я папа. Она говорит, нет, папа это свет. Вот сияние. Я говорю, как? А вот люблю тебя, руки, ноги мои, вот обнять. Она говорит, нет. Свет. Я медитирую на свет. Мой папа свет. Поэтому странные есть разные концепции. Но у Господа нету никаких претензий, понимаете? Он отдал и забыл. Главный принцип родительства. Вы найдете у верховного родителя. Отдал и забыл. У него к вам нет никаких претензий. Если что-то сделали для него, супер. Если не сделали, нормально. Если ты мусульманин, нет претензий. Если ты христианин, у него нет претензий. Хотя, конечно, есть, без сомнения, есть знание о том, как строить отношения с Богом. Это высшее знание. Самые близкие, самое высшее знание, как построить самые близкие отношения с тем, благодаря кому ты вообще существуешь. Разве можно еще придумать высшее знание? Но все равно в основе лежит две вещи. Бескорыстие со стороны старшего и что? Свобода выбора по отношению к младшему. То есть свобода выбора. Ты можешь свободно выбирать, принимать меня, не принимать. Вот принцип родительства. Во Вселенной еще никто его не отменял. Некоторые люди говорят, что его отменили, но это ошибка. Итак, помоги ему стать не тобой, а собой. Это первый принцип. Вторая заповедь. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 70 лет спустя, после того, как были написаны, я прочитал глубокий принцип, что принцип родительства основывается на формуле «отдал и забыл». «Отдал и забыл». В тот момент, когда у нас появляется досада, разочарование, обида, что ребенок не оправдал какие-то наши ожидания. Принцип родительства уничтожается в этот момент. Веды говорят по отношению к старшим и младшим. Они говорят, если у вас есть претензии к младшему, это претензии к самим себе. Если вы чего-то недовольны, что не сделал младший, это означает одно. Вы не обеспечили для этого ничего. Поэтому принцип родительства, я сделал то, что мог, и у меня нет претензий. Я сделал то, что мог, чтобы ты вырос человеком. У меня нет претензий. Я ничего не жду. Фраза «мы тебя кормили, растили, а ты» — это фраза, обращенная к сироте. Только сирота может услышать такую фразу, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Ребенок слышит «мы тебя растили, мама тебя лучшие годы, а ты» — в этот момент он должен понять, он сирота. Почему? Принцип родительства уничтожен. Не важно, сколько мама отдала, важно, требует она взамен или нет, поймите. И редко какая мама, которая отдала все, может не потребовать все. Я отдала тебе все, доча. Угадай, что ты мне должна. Все. Жить там, где мама скажет, с тем, с кем мама скажет. С мамой, то есть. Учиться там, где мама скажет, столько раз, сколько мама скажет. Одного раза редко бывает в России достаточно. Надо много раз учиться. Понимаете? Потому что я отдала все, и мне больно, маме больно, понимаешь? Я говорю, вот не надо сиротство распространять в стране, пожалуйста. Маме может быть больно, но это больно сделано мамиными руками. Зачем отдавать столько, что потом невозможно просто слезть с этого человека, которому ты все отдал? Я думала, что я никогда так себя не поведу, женщина искренне говорит. Я думала, что я смогу отдать и забыть. Я говорю, это может только счастливый человек. Это может только счастливый человек. Несчастный человек всегда отдает с идеей потом обобрать до трусов. Одна из моих любимых поговорок, не поговорок, а такой афоризм. Эта женщина жила для других. Именно поэтому другие выглядели такими загнанными. Поэтому бойтесь этого синдрома самопожертвования. Он может быть в благости, если он в благости, то на, вот здесь в благости, здесь на фестивале, вы можете научиться, что такое жертвовать в благости. Жертвовать в благости – это приехать и сначала получить всю любовь, все тепло, все знание, сколько можете здесь, от кого можете. Вот каждый, кто готов дать, просто берите. Не зверствуйте. И если получили, другим не рассказывайте. Вау, Максим Володин, он столько... Идите к нему быстрее все, 500 человек. В иудействе такой принят принцип, что если вы попали гостеприимным хозяевам, то самым низким тоном, самой большой подлостью будет по отношению к этим хозяевам рассказать другим людям, какие это гостеприимные хозяева. Представляете? Давайте все на фестиваль! Валом, там Олег Геннадьевич Тарсунов, там Максим Володин, у них много. Да. Конечно, у них много, но все-таки мы стараемся брать, стараемся с почтением. Поэтому принцип такой, что если ты у кого-то что-то берешь, ты приехал и понимаешь, как важно то, что ты собираешься брать, придумай сразу, как ты хочешь служить. Ну и чтобы просто человека в наглую не обирать, придумай, какое твое служение просто, что ты хочешь послужить ему. Или помочь ему другим людям служить, или просто как-то позаботиться, или в конце концов привести свои деньги и таким образом облегчить ситуацию. Разным образом. В Ведах так было, если человек в ведическом обществе, если человек понимал, как ценно то, что он получает, он автоматически хотел служить. Очень важный момент. Если бы наши дети действительно что-то от нас получали, то они бы автоматически выражали в нам глубочайшее уважение и почтение. И очень сильно хотели служить. И я не пессимист, я не считаю, что такого не бывает. Бывает. Но поймите, требовать уважения от детей является видом шизофрении. Человек, который отдает себя и отдает счастливо, уже автоматически становится уважаемым. Его невозможно не уважать. Вот кто терпит Олега Геннадьевича Турсунова? Ну, терпим, поскольку он здесь главный. Да, поднимите руку. Кто его терпит просто? Нет. Кто снисходительно к нему относится? Ну ладно, бывают странные люди, ученые, они все странные такие. Кто уважает этого человека, у меня вопрос. Вас кто-то заставлял? Я выступил с включительным словом, я говорю, вы приехали сюда, не дай Бог. Не дай Бог, я замечу хоть одно проявление неуважения к этому человеку. Я так вас воспитывал, я говорю, октябрята дружные ребята, октябрята будущие комсомольцы, октябрята помогают младшим и уважают Олега Геннадьевича Тарсунова. Я давал вам такие наставления, которые вам в детстве давали, шизу вот эту. Стоит вам получить от кого-то полное покровительство, уважение к этому человеку становится фатальным. Фатальным. Стоит вам дать детям хоть что-то, впервые в жизни то, что им нужно, требовать от них уважения не понадобится до конца жизни, понимаете? Более того скажу, это у нас большие проблемы с уважением к детям. У нас вообще нет уважения к детям. Потому что есть я. И когда мы говорим, я мне мое, есть я, мне дан ребенок, это мой ребенок. И что? И это я. От ребенка вообще ничего не остается. Как можно после этого говорить, что вы его уважаете? Есть просто ваши ожидания. Есть ваши ожидания от него. Вам все равно, какой на самом деле ребенок. Так же, как вашим родителям во многом было все равно, какие вы. Вы думали, ваши родители... Вы верите, что ваши родители, они еще 30-40 лет назад мечтали о том, как вы окажетесь в какой-то секте? И полностью утратив... комсомольскую бдительность и трезвость понимания вещей, начнете повторять какие-то странные молитвы? И вместо того, чтобы трудиться на стройках пятилетки, желать всем счастья, как тунеядцы просто. Вам всем статью за тунеядство, понимаете? Счастья не желают всем. Работать надо. Страну поднимать. У нас промышленность, так сказать, критическое состояние. Экономика. Сидят тут, желают счастья. Не факт, что вы очень сильно сейчас радуете ожидания своих родителей, я не уверен. Поднимите руку, чьи родители целиком разделяют ваш интерес к лекциям Олега Геннадьевича Турсунова? Целиком. Полностью. Они ваши фаны, поклонники. Ну, 7 человек на зал из 400. Как вы думаете, они разочарованы или в восторге? Остальные родители разочарованы или в восторге? Они, да, действительно. В лучшем случае они приняли это как беду в семье. Беда в семье. Дочка уже третий раз в эти кучи поехала, как их там. В кучах она. Сектантские слушает там вещи все. Сын, нормальный парень. Я на одном семинаре в Краснодаре, я весной закончил здесь лекции, поехал в Краснодар с семинаром о развитии и раскрытии природы человека, его призвания. И как один такой тренинговый момент, я сказал им, пожалуйста, сейчас представьте что-то такое, чтобы вам хотелось бы сделать, но чтобы полностью ошарашило бы ваших, от души бы хотелось сделать, но полностью бы ошарашило ваших близких и родственников. Разочаровало их. Одна женщина 40 лет сказала, я бы поехала бы автостопом в Бразилию. Я говорю, неплохо, неплохо, хорошо, задание выполнено. Вторая женщина сказала, я бы хотела бы выйти замуж в свои 67. Полный шок для внуков и сестер и так далее. И один молодой человек, это он был победитель конкурса, он сказал, я сам из Краснодара, у меня отец и дед кубанские казаки. Я думал, что бы им такого сказать? И вдруг я понял, не надо ничего придумывать. Я уже все сделал в своей жизни в этом плане. Я увлекаюсь йогой. Тын-дын. Да ты че, сынок? У нас казаческая семья, у нас тут йога сроду не водилась. Ты че, папу позоришь-то? И вот так мы и живем на самом деле. Нам очень трудно стать самими собой. Нет, нам очень трудно позволить стать детям самими собой, потому что нам не давали пискнуть просто в этом плане. Просто пискнуть не давали в этом плане. Вот эти 8 человек, которые подняли руки, они счастливы. По крайней мере, их родители разделяют их взгляды в чем-то. В основном, в главных вещах, в том, как двигаться к счастью. Итак, второй пункт. Не требуй от ребенка платы за все, что ты сделал для него. Ты дал ему жизнь. Я был в шоке, потому что, когда читал это, потому что я на прошлом семинаре, я прочитал эти 10 заповедей между нашими встречами. На прошлом семинаре я вам говорил, как можно отблагодарить родителей. Родители иногда требуют благодарности, иногда это принято, что мы должны отдать долг родителям. И у меня появился такой вопрос, естественно, просто от здравого смысла, как можно отблагодарить родителей? Януш Корчик спрашивает, ты дал ему жизнь, говорит, утверждает. Как он может отблагодарить тебя? Дай жизнь маме. Вам звонок из роддома. У вас девочка. 1,83 м, 75 килограмм. Давай расти, воспитывай, корми грудью. Как можно отблагодарить? Ты дал ему жизнь. Как он может отблагодарить тебя? И дальше он пишет. Он даст жизнь другому. Не мешай ему в этом. И вот тут очень важный момент, это я добавил, не мешай. Он даст жизнь другому, тот третьему, пишет Януш Корчик. И это необратимый закон благодарности. Как только тот, кто что-то сделал, требует для себя благодарности или обижен за то, что не получает благодарности. Я тебя родила, я тебя кормила, я тебя растила, а ты... Уничтожается принцип благодарности. Запомните это. Все наоборот. Веды говорят, ведическое знание говорит, в этот век будет все наоборот. Черное белым, а белое черным. Свинскую неблагодарность будет выдавать под благодарность. То есть, оказывается, дети должны рассчитаться с родителями за то, что они сделали. Представляете? Вы, кстати, до сих пор многие думали так. И даже сейчас спорите со мной в уме и возмущаетесь. Конечно, дети должны нас отблагодарить. Я говорю, нет, дорогие мои, никогда так не было и не будет. Дети, благодарить им незачем. Если девочка стала матерью, она до конца жизни, даже еще раньше, чем стала, выросшая в любви матери, без жертв матери, самоубийств, самоуничтожения, она до конца жизни будет понимать и помнить, насколько тяжело было мамой, раз, маме. Второе, как здорово она держалась, она была счастливым человеком. Это была великая тайна, что ей было тяжело. Когда я стала мамой, я только сама это поняла. Но моя мама научила меня двум вещам. Совершать жертву ради своих детей от чистого сердца. И второе, сделать так, чтобы дети не догадывались об этой жертве раньше, чем они станут родителями. Он даст жизнь другому, тот третьему. И это необратимый закон благодарности. То есть, по сути-то, чтобы нам своих детей воспитать, нам надо не научить их нам, нас благодарить, а научить просто что? Отдавать. Простите, я не знал, что такая энергия сильная. Я потише буду говорить. Вы очень впечатлительные. Все в порядке, вы хорошая мама. Все хорошо. Я же говорил, не чувствуйте себя виноватыми. Второй, да? Сильные лекции, да? В этот сезон, да? Люди со стульев падают. Итак, третья заповедь. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. Не вымещай на ребенке свои обиды. Этот, конечно, пункт, он требует больше расшифровки. Речь идет не только об обидах. Речь идет о любых эмоциях негативных, о скорби, о страхе, беспокойстве, да? Бесконечное беспокойство мамы, бесконечная ее скорбь о несложившейся судьбе, об обидах папы, гнев на папу. Страх за будущее ребенка, который ему 100 лет не нужен, понимаете? Детям все что угодно нужно, кроме вашего страха за них. Если девочка не берет трубку, шутка такая в интернете появилась, диаграмма, большая диаграмма, 95% мам думают, что она умерла, из них 3% думают, что она умирает, и только 2% вот этих 8 человек мамам, они просто допускают, что у дочери могла сесть батарейка у телефона, или просто она не может сейчас взять трубку, и все. Поэтому один из законов, куда хотите, деньте свои негативные эмоции, к терапевту, к священнику, в море, на занятиях цигун, я не знаю, есть ли у нашего дорогого руководителя этих занятий практика, как очищаться от негативных эмоций, но только защитите от них детей. Если ничего не запомните из этого семинара, вообще ни о знаках, ни о природе, ни о Януше Корчике, об одном запомните – о ваших негативных эмоциях дети не должны ничего вообще знать, ничего. Но есть одна проблема. Дети, если не узнают о них снаружи, вы говорите, я так и живу. Я всегда детей защищал от негативных эмоций. И поэтому моя дочка уже 18 лет в депрессии. Потому что с детьми есть одна сложность. Меня вы можете защитить от своих негативных эмоций, просто не падая со стула, не кидая в меня разными фруктами порченными. Да, и так далее, вытерпев до конца лекции. Да. А вот детей просто подавлением не защитить, потому что все, что родители подавляют, дети проявляют. Все негативные эмоции, которые вы подавляете, уходят автоматически в психику детей. И они начинают их проявлять. И самое страшное, что именно эти эмоции вас больше всего раздражают, и больше всего более агрессивно вы относитесь к этим проявлениям эмоций. Получается, ребенка наказывают за то, что над ним издеваются. Мать старается не проявлять негативных эмоций, быть позитивной женщиной, такой позитивной, она позитивная, она в благости вся как бы так, снаружи. Да. А ребенок у нее вообще лекции не хочет слушать. И спит балда до 9 часов, депрессию себе наживает к 30 годам. И ест, когда попало, и в этом интернете сидит, торчит. Я говорю, это единственное, что вас раздражает в жизни? Да. Все остальное, я желаю всем счастья. Я говорю, хотите, давайте начнем пожелание счастья с одного человека. Давайте последим, как счастлив становится один человек. Вы сама для начала. Но это же эгоизм. Итак, не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Если родители делятся негативными эмоциями со своими детьми в течение детства, юности, молодости, дети вообще их не хотят видеть в старости. Проблема в том, что родители оказываются в домах престарелых, не заключается ее причина. Не в том, что жалко денег, или кто-то будет тут ходить и, не знаю, шаркать тапками, или чайник забывать выключать. Большая проблема. Но. Не в этом дело. Я не могу до конца жизни быть психотерапевтом для этого человека. Я бы, может быть, мог только в конце жизни быть, но я с детства его психотерапевт. Вся скорбь мамы, все страхи мамы, все обиды мамы, они мои. Мне это невыносимо. Знаете, почему невыносимо? Потому что в старости, старость матери, это означает ребенку уже 40 лет, и у него есть муж или жена, чьи эмоции он должен принимать и терпеть. У него есть дети взрослые, чьи эмоции он должен... У него есть даже внуки, чьи эмоции он должен принимать. Он старший, он должен покровительствовать младшему. Но на его шее сидит старший, который требует от него покровительства, психического покровительства. То есть выслушать скорбь, гнев и так далее. И дети просто понимают. Чаще всего это не злонамеренность и не, как сказать, не непонимание нравственных принципов. Это способ выжить. В этом возрасте, к сожалению, так поздно только, человек способен понять, что я не могу благодарить в оба канала, я не могу быть покровителем в обе стороны. С детства маме, и теперь в свои 40 лет еще мужу или жене, детям, внукам, подчиненным в своем офисе. Поэтому вот что имеется в виду, говоря, горький хлеб. Старики остаются одинокими. Гарантия одиночества в старости – это склонность в течение жизни с младшими делиться своими негативными эмоциями. Запомните, ничего другого к этому не ведет. Бывает судьба, когда... Бывает судьба, человек по судьбе, по планетам, старость одинокая. Но это 10% из 100. В 90% случаев старики обеспечивают себе одиночество на протяжении всей жизни, заботясь своими... То есть делясь своими эмоциями. Нет, делиться эмоциями – это очень важно, но не с младшими. Есть принцип. Попытки поделиться своей скорбью, своим страхом, своим гневом, обидой, да, и своим чувством вины с младшими является самым беспощадным способом эксплуатировать. Любой психолог, любой врач вам скажет, что нет ничего тяжелее, чем беседовать с пациентом, клиентом, да, один за одним, а его тяготы. Это самый тяжелый труд, психический труд. Есть физический труд, он может быть тяжел. Есть труд речи, речь, передавать энергию через речь. Ведическая медицина считает это самой энергоемкой деятельностью. Лекторы, преподаватели, учителя в школе, вы это отлично знаете. Но психический труд – перемалывать негативные эмоции другого человека является самым трудным из всего. Сопереживать человеку. Детям непосильно сопереживать эмоции старших. Когда они оказываются изнасилованы на протяжении всей жизни эмоциями старших, когда они чувствуют, что они могут что-то с этим сделать, наконец предпринять, или понимают, что это угроза для моего долга родителя, отца, мужа, дедушки, они блокируют эту энергию, и старики становятся одинокими. В этом и есть горький хлеб. Четвертое. Не относись к его проблемам, к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждому по силам дана. И будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. Вот в этот четвертый пункт вам поверить очень трудно. Да какие у них проблемы вообще? Не относитесь к их проблемам свысока. Одна английская писательница сказала, что только взрослым детские эмоции кажутся детскими. На самом деле для детей их эмоции в полный рост им. Полный рост, что называется. Real size по-английски. Переживания ребенка не отличаются от переживания детей, от переживания взрослых. Ничем вообще не отличаются. Не бывает детских проблем. Они такой же груз для детской психики, как и ваши проблемы для взрослой психики. Понимаете? Все уравновешено. Следующая, пятая заповедь. Не унижай. Не унижай. Сплошь и рядом. Да что это в комнате такое? Тут девочка живет или свинья в берлоге, я не понимаю. Мама зашла с работы, усталая. Концепция мамы, что поскольку она тяжело трудится, вся семья, кто ее подчинение, они ее батраки. Они несут поденщину и оброк. И должны отработать. Потому что я сильно работаю. Я сильно жертвую. Пускай попробует кто-то хоть чуть-чуть не пожертвовать для меня. И поскольку ожидание, что комната будет убрана, уже 17-й год неоправданная. А комната и на 18-м году жизни дочери все еще не убранная. И рождается чудесное качество. Из вожделения, вожделение это значит ожидать от человека то, чего не будет никогда. И он в этом не виноват. Виноват только ваши фантазии. Так вот, из вожделения рождается гнев, а гнев полностью уничтожает отношения. Почему? Потому что когда мы ожидаем от детей, то, что мы про них нарисовали, и вдруг эти ожидания в очередной раз, 1 135 293 раз не оправдались, у нас появляется гнев. Гнев приводит всегда к унижениям. Гнев – основа унижений. Веды говорят об этом. Какая мама склонна больше обидеть дочку? Та, которая счастлива, любима и отдохнула, или та, которая одинока и пришла с работы и вымотана? Ей на нее еще кричали клиенты, а потом еще ее отчитал за это начальник. Какая мама больше склонна давать любовь? Первая. Какая больше склонна оскорблять детей и унижать? Вторая. Шестая заповедь. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них, на детей. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Человек, пожалуй, все это написал в самые атеистические времена. То есть это пик атеизма на самом деле. Вторая мировая война. Последствия, тяжелые последствия, то, что мы называем кармой в определенных кругах. Да. В России все уже знают это слово. Определенная тяжелая судьба, обрушившаяся на целую страну за беспредельный махровый атеизм. За беспредельный махровый атеизм. Не на одну страну, на весь мир практически. И в это время человек пишет такие вещи. Седьмая. Не мучь себя. Шестая. Не забывай, что самые важные встречи – это встречи с детьми. Самые важные встречи человека – это его встречи с детьми. Вот так вот человек. Не верите Бенджамину Споку, поверьте человеку, который отправился в газовую камеру вместе со своими подопечными, которых горячо любил, искренне любил, по-настоящему, эффективно, деятельно любил. Обращай больше внимания на них, на детей. Больше внимания на них. Шестое продолжение. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. У вас есть определенная концепция о том, что вы знакомы с ней, она подкреплена ведами, о том, что в качестве детей иногда приходит кто? Да сейчас. Самые злейшие враги. Да. Ну нет, учителя, конечно, это хорошая фраза, но... Хорошая концепция. Просто у этой концепции есть один серьезный изъян, друзья мои. Будьте осторожны. Учителя – это покровительствующие. Мне не нравится, когда... Мне лично очень неприятно почему-то, когда говорят, что мой ребенок учитель. Учитель – это значит, вы освобождены от ответственности. Учитель берет на себя ответственность. Учитель покровительствующий. С учителем можно поделиться эмоциями. Он меня учит. Я ему говорю, вот как же ты так меня плохо учишь? Наш папа бросил нас, когда ты был совсем еще малюткой, и ты меня так плохо учишь, ты такой учитель. Смотрите, тут что-то поменялось. Учителю можно проявлять эмоции и выражать недовольство, он старший. Но это ребенок, прежде всего. Что вы имеете в виду под словом «учитель»? Посмотрите на это с точки зрения субординации покровительства и покровительствующий и тот, кто находится подопечный, под опекой. Бойтесь называть своих детей учителями, потому что вы начнете нечаянно зверствовать. Потому что вы будете воспринимать его как сильного и более старшего. Это неправильно. Вы старшие. Даже если он учитель, покровительство на ваших плечах. Поэтому вот в такие атеистические времена человек написал вещи, которые стоили ему жизни. Седьмое очень важное. Это для женщин особенно. Ну и мужчин тоже. Мужчины тоже страдают, не соблюдая эту заповедь. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка.
Как же я не могу, мама должна угробиться, чтобы ребенок получил хорошее образование. Бесплатного сейчас нету, а платное очень дорого, поэтому я должна заработать себе онкологию ради счастья ребенка.
А вы думаете, нам нужно ваше высшее образование ценой вашего здоровья психического и физического? И ценой одиночества вашего? Вот кто из дочерей бы согласен? Здесь есть дочери. Здесь есть дочери? Нет, здесь одни дочери сидят. И матери одновременно. Но дочерей здесь больше всего. И вот скажите, если вы знаете, что в вашей жизни чем-то пожертвовала мама ваша ради вашего счастья, что в итоге сказалось на ее здоровье, на ее одиночество, привело к ее одиночеству, она не заботилась о своей личной жизни никак, или даже привело к физическим страданиям или психическим расстройствам. Вот поднимите руки те, кто считает, что вы это оправданная жертва, и вы абсолютно довольны этим, и довольны тем, что получили такой ценой. Поднимите руку. И никогда не было таких дочерей. Мамы, посмотрите внимательно. Теперь как мамы, посмотрите внимательно. Хоть одна рука есть? Теперь спросите себя, вы не перебарщиваете в своих жертвах? Вы уверены, что дети смогут получить, радоваться плодам того, что получат ценой ваших жертв, зная, что из-за этого пострадал самый любимый человек? На чужом счастье свое несчастье, на чужом несчастье свое счастье не построишь. Переверните эту поговорку, она работает точно так же хорошо. На своем несчастье, чужое счастье даже и не пытайтесь. Это все равно, эта формула работает в обе стороны, кто бы ее ни применял. Мама по отношению к ребенку, ребенок по отношению к маме. Итак, не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Это Яныш Корчик говорит. А вот этот пункт мы будем очень серьезно разбирать в том плане, что вы даже не подозреваете, как много вы не можете сделать в жизни ребенка. Даже не подозреваете, как много вы не можете сделать в жизни ребенка. Никак не можете, никогда и ни при каких условиях. Потому что есть один определенный фактор – судьба. Вы не можете оградить их от болезней, не можете. Даже если будете их поднимать 3:30, чтобы они были счастливы, 4:30, чтобы желали всем счастья. Если вы будете в угол их ставить за то, что они покушали после часа дня, или съели конфету после 9 утра, или съели не то что-то, что увеличивает капху или понижает питу, или еще что-нибудь. Они все равно будут болеть, потому что есть болезни, согласно знанию Аюрведы, которые приходят по судьбе. Они никак не связаны. Люди, которые находятся в такой странной концепции, что если ты вот идеально правильно живешь, то ты должен не болеть. Если ты неправильно живешь, то ты обязательно должен болеть. И вот люди, которые живут кое-как, когда они узнают, например, что я заболел, они ужасно радуются. Один мой клиент позвонил мне, сказал, я хочу с вами встретиться. Я говорю, я не могу сейчас, я себя очень плохо чувствую, я, похоже, заболел. Как? Как заболели? Вы же вегетарианец. Вот так заболел. Представляете? Да, поэтому не мучьте себя, если не можете сделать что-то для своего ребенка. Не будьте шизофрениками. Шизофрения всегда приводит к проявлениям паранойи. Когда родителям кажется, что они могут все в жизни ребенка, стоит только полностью отказаться и угробить себя, отказаться от себя, угробить себя, и я смогу все, да? То в тот момент, когда вы не сможете чего-то, вы изведете себя параноично, понимаете, просто чувством вины изведете себя. Себя и ребенка тоже, кстати. Ребенок говорит, да ладно, мам, ну и что, что высшее образование пока не получил, но я подрос. Нет, лучшие годы уходят, и все из-за мамы, потому что она не может дать тебе образование. Опять загрузила. То грузила тем, что, когда деньги было, грузила тем, что надо учиться. Балда, ты не учишься, не хочешь поступать, не стараешься, мама все для тебя сделала. Как только деньги кончились, стала убиваться и опять нервы портит ребенку тем, что ты не сможешь учиться, что же нам, как же нам делать, как же нам жить теперь. Мама болеет, а ты еще и не учишься. Поэтому это очень важно не иметь шизофрении. Я мне мое, значит это я, значит я смогу все. Восьмая заповедь. Ребенок это не тиран. Представляете, это человек, который жил при Гитлере. И от его рук погиб. Ребенок — это не тиран, который завладеет всей твоей жизнью. И не только плод от плоти и крови. Современная концепция какая? Что такое ребенок? Последние новости о том, что такое ребенок. Ешь, люби, молись. Кто смотрел этот фильм? Культовый. Да? Ну, знаете, называют культовый фильм такой. Ничего там культового нет, просто книжка написана и просто фильм снят, и все. Знаменитая актриса снялась. Ничего там такого вообще вот нет. Но там прозвучала одна вещь, точно уверен, она просто как клеймо впечаталась в сознание молодых девчонок. 100%! Это фраза о детях. Анджелина Джоли, голливудская звезда, веды говорят, то, что говорит и чему следует великий человек, этому следуют тысячи. Провозглашает с экранов, тысяч экранов перед миллионной аудиторией. Можете прочитать в интернете, каков был сбор и какова была средняя аудитория, число посмотревших этот фильм. Она заявляет, ребенок, не помню ее ли словами, или кого-то из персонажей, по-моему, это ее слова. Ребенок — это как татуировка на лице. Все, никуда не денешься. На лице татуировка уже сделана. Да. То есть, все, твоя жизнь закончилась. Еще один удар был нанесен серьезно в умы одной фразы из фильма «Трудности перевода». Надеюсь, тоже вы его видели. Там же устами мужчины, главного героя, который сказал, тот момент, когда рождается ребенок, складывается впечатление, что ты умер. Тебя больше нет, мужчина говорит. Тебя больше нет, твоя жена отворачивается от тебя, она занимается только детьми, и ты превращаешься в дядю «Принеси деньги». «Дядя, принеси деньги», так тебя коротко зовут. Вот и все. Одни считают татуировкой на лице, другие считают это «дядя, принеси денег», это ты умер в этот момент. Если у тебя трое детей, ты трижды умер. Если у тебя хоть какой-то шанс был, то меня пристрелили три раза. После первого выстрела мне, по крайней мере, это не смертельная рана, я чуть не выжил. После второго меня еще контрольным в голову. Ну и третий на всякий случай. У меня трое детей, я умер. И жена такая, у меня три татуировки на лице. Вообще лица не видно. Тут Забайкальский военный округ, да. Тут тигр такой в танковом шлеме. Это русские татуировки модные, я знаю. Якорь тут такой. Это третий мальчишка. Да. За тех, кто в море. Поэтому Яныш Корчик нам прямо просто из прошлого, он здесь еще похоже. Он нам так покровительственно, так светло, как чистая душа. Он говорит, ребенок не тиран, который завладеет своей жизнью. И не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это та драгоценная чаша, которую жизнь, он пишет с большой буквы, небезопасно было написать что-то еще. Например, Кришна написать. Или Аллах написать в гитлеровской Германии. Поэтому он с большой буквы пишет «жизнь», которую жизнь дала тебе на хранение, чаша, и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не наш свой ребенок, но душа, данная на хранение. Душа, данная на хранение. Представьте, что меня попросил бы Олег, организатор, он какие-то средства, которые есть, вот, бюджет семинара нашего фестиваля, он сказал, пожалуйста, отвезите это, я не знаю, отвезите это в Краснодар, там должны люди, потом привезут там продукты и так далее сюда. И я просто такой увидел, что мне на хранение, да, говорю, классно, здорово, добрые люди, взял все и стратил. Или взял на книжку себе положил. Меня спрашивают, а где деньги фестиваля? Я говорю, а что, это разве не навсегда было мне? Только поддержать? Говорит, вообще-то это не ваши деньги, мы просто вам на хранение дали. Понимаете? Или, например, вы жили в хорошем номере, здесь у кого-то, кто живет в отдельных номерах, и решили сюда перевезти мебель родственников. И после фестиваля, когда пришел директор этой базы, он говорит, а в чем дело? Он говорит, а разве это не мое? Я же здесь уже жила. И знаете, я здесь уже столько прожила. Поэтому ребенок дан на хранение. Это чаша, подаренная нам жизнью, в которой мы должны что? Помочь ей разжечь творческий огонь, говорит Яныш Коршунов. И это не тиран, ребенок это не тиран. Девятый очень важный пункт, очень ведический пункт. Умей любить чужого ребенка. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, продолжайте. Да, чтобы не хотел бы, чтобы делали твоему. Дело в том, что ведический принцип материнства практически никак не связан. Очень мало, может, на 20% связан только с фактором физического рождения ребенка. Принцип материнства – это изобилие любви в женщине, которой некуда ее деть. Принцип материнства – это изобилие, принцип изобилия любви, которой некуда деть, и для этого нужны кто-то, кто бы ее взял. Маленькие нужны. И если эти маленькие родные, хорошо, если они чужие, тоже здорово. Главное, чтобы они брали любовь. Главный принцип, чтобы было кому взять любовь. Когда главный принцип, где взять любовь, то тогда сначала выжимаем своих, а потом поочередно и других детей. И если другие не способны ее дать, то есть они нас как бы не уважают. Мы говорим, не уважают нас дети, да? Потому что они не хотят отдавать нам себя так просто в руки, наверное. На выжимание. Они не хотят становиться удобными. Чужие дети совсем не хотят становиться нам удобными, правда? Если свои нас любят, жалеют, и поэтому жертву такую приносят, становятся удобными для нас. Позволяют из себя лепить то, чем они не являются даже. То дети вокруг, они не сильно об этом заботятся. Они говорят, мне своей мамы хватает. Меня и так. Они подходят и говорят устами мудреца. Не грузи. Не грузим будешь. Такая есть, знаете, заповедь? Не грузим будешь. То есть они невосприимчивы. Дети невосприимчивы к словам старших вообще. Потому что им своих старших вот так вот хватает. Они говорят, поскольку мы можем потерпеть, что нас эксплуатируют только одни люди, двое взрослых, родные родители. Вам дать такого шанса мы не собираемся. В обществе, где детей эксплуатируют в семьях, уважение к взрослым в целом, почтение к взрослым, просто невозможно. Потому что мне своих двоих хватает, чтобы ты меня, тетя, еще тут втирала и грузила меня, понимаете? Хочешь, иди разбирайся с ними, иди подгрузи их, они не так расслаблены. Вот в чем проблема. Поэтому, если женщина имеет силы любить других детей, это означает, она живет в изобилии любви. Если она может еле-еле любить своего, и то при определенных условиях, при определенных вымытых кружках, при определенных убранных комнатах, при определенном образовании, при определенном поведении. То есть это фактически вот просто как собачки показывают конфету и заставляют прыгать. Вот это ребенок. Всего одна конфетка, это последняя конфетка у меня. И вот он должен напрыгать все, что может на нее. И потом только я отдам. Не знаю, во сколько отдам. В рисование. А рисование кружок. А на теннис? Куда? Это кто тут у нас с мамой сидит, телевизор рядом смотрит? Ну-ка, уроки делать. У тебя контрольная в понедельник. Да? И так до 40 лет. Иногда дольше некоторые мамы ухитряются в одну конфетку. Но изобилие, это означает, мне просто некому раздать конфеты. Позови еще детей, давай их угостим конфетами. Мама спекла торт, пирог. Его... Дети не могут столько съесть. Позови весь двор. Давай устроим просто праздник. Давай даже соврем, скажем, что у тебя день рождения. Пускай празднует. Маме некуда деть любовь. Ей некогда ждать день дня рождения ребенка. Ей некогда ждать его дня рождения. Она готова праздновать все дни рождения всех детей, которые ей живут в доме. Совершенно другое настроение. И оно возможно, если женщины поймут принцип. Родительская любовь – это любовь на основе изобилия. И чтобы изобилие было, над этим надо потрудиться. То есть нужно серьезно искать общение, которым вы сами наполняетесь, в котором вы становитесь счастливы, как дети. Здесь вы немножко как дети. Сильно как дети. Я когда стал задумываться, чем похожи аудитории в разных городах и на разных семинарах, я понял эту идею, как дети. Именно вот это настроение детей. Вчера выступали здесь ребята. Я понял, это настроение детей. Чистота, настроение детей. Они могут играть, могут петь, могут друг друга обнимать, могут веселиться, могут хохотать. Не в наивности своей, инфантильности и глупости, а в чистоте. В этом смысле дети действительно наши учителя. И, наконец, десятая заповедь Януша Корчика. Люби своего ребенка любым. Об этом мой семинар. Люби своего ребенка любым. Неталантливым, неталантливым, неудачливым и, что хуже еще, даже взрослым. Да. Взрослый – это означает уже много разочарований родителей. Чем взрослее ребенок, тем больше разочарованы родители. Разве нет? Мой папа всегда говорил мне: «Ой, ты такой, ты маленький был, такой хорошенький, такой беленький». И мне всегда слышалось это как реквием. Ну, был, в смысле. Теперь уже его нет. Все, этого маленького, хорошего. Вырос большой и вредный. Да. Поэтому люби своего ребенка любым, неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. Какие есть вопросы у вас, какие есть пожелания? То есть, это основа того, о чем я хочу сказать. То есть суть, то, о чем я буду говорить с вами в ближайшие вечера, я постарался раскрыть сегодня благодаря этому замечательному педагогу. Но уже детали, применимые каждой из этой заповеди, мы будем с вами разбирать в последующие вечера. Эти заповеди и есть воспитание. На самом деле, если кому-то удастся выполнить хотя бы одну заповедь, вы будете уже мега-родителями. Ведическое знание говорит, что если в этот век человеку удастся на 15% следовать принципам ведическим, принципам нравственности, принципам божественной культуры, этот человек уже достигнет успеха. 15% от 10 заповедей – это 1,5 заповеди. Да? Если бы хотя бы одно. Я постараюсь, я не собираюсь, чтобы вы все их приняли. Я постараюсь отдать ближайшие несколько вечеров тому, чтобы вы хотя бы одну могли искренне и сердцем начать практиковать в своей жизни. Хотя бы одну заповедь. Хотя бы не унижай. Хотя бы не унижай. Вот эту одну хотя бы. Пожалуйста. Конечно. Даже сидящим в этом зале. До гробовой доски. Психологи давно бьются над этой проблемой. Проблемы детства, все проблемы в детстве. Поэтому их решать приходится иногда в 30, иногда в 40, иногда в 50. Иногда мы не решаем проблемы своего детства, пока у нас не появляются дети, и мы понимаем, мы не квалифицированы к тому, чтобы стать родителями. Мы несчастливы, как дети. Как мы можем сделать счастливыми детей? Пожалуйста. Скорбеть о своем сиротстве. И нормальный сирота, он как себя ведет? Нормальный сирота, он понимает, что он лишен любви родителей по судьбе. По судьбе. Вот как бы раз, так и осиротел. Судьба такая. Вот. Но разумный сирота, он говорит: ну я же имею право получить любовь других старших, как родительскую. Родительская же любовь не ограничена только теми, кто меня родил. И он идет и получает эту любовь. Получает любовь от Олега Геннадьевича. Если бы каждый отец смог бы своему сыну за жизнь хотя бы рассказать 1/100 знания поделиться реализованного, которое поделился Олег Геннадьевич с нами, это было бы уже мега подарок. Это было бы уже просто великолепно. Плюс еще бескорыстно. Вот Олег Геннадьевич, представьте, что вы приезжаете на 7-й фестиваль, да, 7-й подряд по счету сюда. Подходит Олег Геннадьевич и Торсунов и говорит: вы не могли бы вымыть все туалеты здесь? Ну, вот к вам, например, да. Вы говорите: я с семьей, и как бы у меня не очень много времени, и я, ну, честно, если туалет, я не готов. Он говорит: как же так, Олег Геннадьевич? Говорит: мы вас учили, кормили, а вы, да? Ну, все, на этом заканчивается бескорыстие. Поэтому не стоит никак, надо просто скорбеть, гневаться не стоит, эти люди не виноваты. Если бы им дали любовь в изобилии, они бы вам могли дать в изобилии. Но они, их родители, общество, в котором они жили, нарушило принцип благодарности. Отдавай дальше. Принцип благодарности – отдавай дальше. Никогда не тому, от кого получил. И в этом обществе было нарушено, они его нарушили. И они требуют благодарности от того, кому дали любовь. То есть, свозя ее на нет. Это все равно, что я вас угощу конфетой. Скажу, пожалуйста, как вас зовут? Вадим. Я говорю, Вадим. Угощай, пожалуйста. Вы берете конфету, кладете в рот, говорите, очень вкусно. Я говорю, сюда, это не на совсем. Я еще хотел Сергея и Виталия угостить. Заворачиваю обратно. Классная конфета? Получите удовольствие. Поэтому это абсурд. Это просто абсурд нашего века. Родителям говорить, что дети их разочаровали очень сильно, не оправдали их ожидания. Друзья мои, это наши ожидания, причем здесь дети? Пожалуйста. Мальчик, явно. Девочка, ну вот. То есть вы согласны, а внутри все равно вопрос. А почему? Ну то есть вы как детей рожаете в России? Как рабочую силу? Как налогоплательщиков государства? Как что? Я не понимаю, в чем проблема? Ну, как бы, понимаю, но не понимаю. Понимаю, но не хочу. То есть вопрос, почему она так делает, или что с этим делать? Потому что, я вам расскажу пример одной мудрой бабушки в Латвии. А когда ее внучка, я рассказывал, это героическая личность такая для меня, в моих семинарах герой. Я ее недавно видел с мужем, очень талантливым художником, на выставке приехали они в Ригу. Эта девочка выросла на одних конфетах вообще. Она не ела ничего никогда, только одни конфеты. Она ела их после 9, до 9, вместо 9. Да? Вот. Сейчас она очень сильно следует и духовным принципам, и всем. Но как ребенок она росла как хотела, как девочка росла, как настоящая девочка. И росла у бабушки. И когда она вдруг ей просто из участия по отношению к бабушке и любви хотела что-то помочь, она шла на кухню помыть тарелки, не свои, у нее тарелок не было, у нее только фантики были. Бабушкины тарелки. Знаете, что бабушка говорила? Вот она в этом смысле, может быть, вам гуру. Она говорила, ну-ка ушла оттуда, ну-ка быстро отошла от мойки. И когда девочка отходила, она говорила, намоешься еще. Вы что, боитесь, что ваша дочь не наработается в этой стране еще? Что боитесь, что у нее не будет такой ситуации, где ей не будет выбора, работать или не работать? Сейчас у нее есть, но когда у нее будет двое детей или трое детей, эта страна позаботится о том, чтобы у нее ни одного дня не было бы свободного, понимаете? Поэтому дайте человеку пожить в детстве еще чуть-чуть. Сколько можете, но не ценой жертвы, не жертвой своего счастья, конечно. Вы можете сказать дочери, мне, конечно, трудно так поддерживать нас обеих, но я счастлива все равно. Я счастлива. А вообще, если честно, я злюсь, доча, я злюсь больше всего от того, что я сама всегда хотела не работать, просто вот так вот, так просто вот ездить по семинарам, дружить там, общаться, всякими творчествами заниматься, таланты развивать. И вот я эту идею уже похоронила и вроде успокоилась. А ты ее взяла и воскресила. Еще и за мой счет. Вот же свинство. Меня вот это больше всего дочь раздражает, поэтому ничего личного к тебе. Я думаю, что это более-менее правильное отражение настроения. Пожалуйста, еще.
Вот все наоборот, дети говорят, двое взрослых детей говорят, нет, внуками заняты,
поехала, более. Это называется око за око, око за око, зуб за зуб. Ну, родители не должны же жаловаться на сиротство, что их не пригрели родители, да? То есть дети не пригрели их и не поняли, да? Но это око за око, то есть за эксплуатацию детей они однажды начинают нам платить эксплуатацией. И вот в таком ключе, что типа внуки вас совсем не волнуют, а внуков у вас нет. У вас есть только Олег Геннадьевич Трасунов и Руслан Нарушевич, да, ваши внуки. Да. Это просто, ну, такая детская месть, ничего, надо потерпеть. Это же мы сами сделали, поэтому мы сами эту идею внедрили, да, что человек не должен жить своей жизнью. Так? Что он все время должен ради кого-то гробиться. Мы внушили ее детям, они нам на старости лет будут внушать, оставляя у нас внуков. Говорит, ты что, ты на старости лет по семинарам, тут по фестивалям зачастила, а? Баба-ягодка опять? Как две старушки вчера у нас были, да? Вот это персонажи, которые с внуками должны были сидеть. Помните, вчера под гитару пели? Они же с внуками должны были сидеть, они умирают по Максиму. Жизнь, сердце разбито. Поэтому это нормальная детская месть. Ее надо терпеть. Это наш продукт. Made in Russia. Вы хотели спросить что-то еще? Что-что? Самая натуральная сладость для мальчика и девочки 3,5 лет – это мама. Если он ее не получает достаточно, он будет искать заменители. Все, дальше смотрите, сколько он получает мамы. И сладкая ли мама. Бывает, мама есть, но она такая, что хочется заесть сладким. Усталая, вымотанная, раздраженная, напряженная, слишком правильная, да, слишком педагогичная. Да. Хорошо, друзья, закончим на этом. Спасибо вам, всего хорошего и до завтрашнего вечера. Яна Шукорчик, ваши аплодисменты сегодня. И Олегу Геннадьевичу.